Четвертая дорожка первой кассеты. Невольница, имя ее Соломея, идет впереди, указывая дорогу. Несет котелок с тлеющими головнями, чтобы было чем разжечь огонь в пещере. Несет глиняный кувшин, чтобы согреть в нем воды, и соль, чтобы обтереть новорожденного. А поскольку чистые тряпки у Марии свои имеются, а нож, чтобы перерезать пуповину, если, конечно, Соломея не предпочтет просто перекусить ее зубами, лежит у Иосифа в суме, то все можно считать готово, и младенец может появляться на свет, и хлев этот ничем не хуже дома. А тот, кому не выпало счастья лежать в яслях, так и не узнает никогда, что они, как ничто другое, похожи на колыбель. По крайней мере, осел разницы никакой не усмотрит. Солома она и на небесах солома. Когда дошли, наконец, до пещеры, солнце уже едва-едва золотило вершины холмов. А задержались они не потому, что далеко располагалась пещера от Вифлеема. Нет, просто Мария теперь, когда был ей твердо обещан долгожданный покой и отдых, и избавление от мучений, молила всех ангелов охранить ее и оберечь, ибо стоило ослу лишь чуть встряхнуть ее, оскользнувшись копытом на камешке, сердце у нее заходилось от боли. Было темно, и слабеющий свет сумерек умирал сразу же у входа. Но, сложив припасенный в пещере хворост, сунула Соломея пучок соломы в горшок с тлеющими углями, раздула огонь, и уже очень скоро в пещере словно заря взошла. Вслед за тем рабыня зажгла масляную плошку, стоявшую на выступе стены. Помогла Марии спешиться и отправилась за водой к Соломоновым прудам, что были неподалеку. А вернувшись, обнаружила, что Иосиф совсем потерял голову, не знает, что делать, за что прежде хвататься. И не следует нам осуждать его, ибо мужчин никто не учит, как толково вести себя в данных ситуациях. Да, они и сами учиться этому не желают, и самое большее, на что они способны, это взять страдалицу за руку и ждать, когда все само собой образуется. Но это, повторяю, максимум. А наша Мария одна в этот час, ибо скорее бы мир перевернулся, чем правоверный иудей той поры решился бы хоть на такую малую малость. Но вошла Соломея, сказала «ничего, ничего» и опустилась на колени меж разведенных ног Марии, ибо женщине, и чтобы принять в себя семя, и чтобы отдать плод чрева своего, ноги надлежит раскинуть пошире. Соломея же и счет потеряла младенцам, которым помогла появиться на свет, и муки этой бедняжки точно такие же, как и у всех прочих роженец, как и было определено Господом Богом Еве в наказание за ее ослушание. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». И по сей день, по прошествии стольких веков, когда скопилось столько скорбей и болезней, Бог все еще не удовлетворился, все длит эту муку. А Иосифа поблизости уже нет. Нет его даже и у входа в пещеру. Убежал он, чтобы не слышать криков. Но никуда от них не скроешься. Кажется, что сама земля заходится в крике, таком, что три пастуха, гнавшие своих овец, приблизились к Иосифу и спросили, что это такое, будто сама земля кричит. И ответил Иосиф, «Это жена моя рожает вон в той пещере». И сказали пастухи, «Ты не здешний? Мы тебя не знаем». И ответил Иосиф, «Мы из Назарета Галилейского, пришли на перепись, тут у жены и начались схватки». В быстро сгущавшейся тьме лица четверых мужчин были почти неразличимы, а скоро и вовсе исчезнут, и слышны будут лишь голоса. «А еда-то у вас есть?» — спросил один из пастухов. «Есть немного», — ответил Иосиф. «Когда все уже будет позади, принесу вам молока от овец моих», — сказал тот же голос. «А я сыру», — послышался другой голос. Необъяснимо долгое воцарилось молчание, прежде чем прозвучал голос третьего пастуха, доносившийся будто из-под земли. «Я же принесу вам хлеба». Сын Иосифа и Марии родился, как и все сыны человеческие, выпачканный в материнской крови, покрытый слизью и страдающий молча. Он заплакал, потому что его заставили это сделать. Отныне и впредь плакать он будет именно по этой одной единственной причине. Запеленали и положили в ясли, совсем неподалеку от морды осла, а того, на всякий случай, чтоб, не дай бог, не укусил, привязали недоустком покрепче. Соломея вышла зарыть, как полагается, детское место. Тут как раз и Иосиф появился. Рабыня ждет, покуда он войдет в пещеру, а сама с жадностью вдыхает свежий ночной воздух. Она устала, будто сама рожала. Но нет, это всего лишь игра воображения. Никогда у нее детей не было. Спускаясь по Косогору, приближаются к пещере трое. Это пастухи. Вот входят они в пещеру. Мария лежит, и глаза ее закрыты. Иосиф сидит на камне, положив руку на край яслей, будто охраняет своего сына. Первый пастух шагнул вперед и произнес: «Своими руками выдоил я овец и принес вам их молоко». Мария открыла глаза и улыбнулась. Шагнул вперед второй пастух и сказал: «Своими руками сделал я сыр и принес вам его». Когда приблизился к яслям третий пастух, показалось, что всю пещеру заполнил он собою. Он сказал, не глядя при этом ни на мать, ни на отца новорожденного: «Своими руками замесил я тесто. На огне, что горит лишь внутри земли, испек я хлеб и принес его тебе». И Мария поняла, кто был этот пастух. От сотворения мира так уж заведено, что один появляется на свет, а другой его покидает. И вот сейчас настал черед царю Ироду не родиться, само собой, а умереть. Помимо прочего и мучительней всего прочего, о чем сказано будет впоследствии и в свое время, страдает он от чудовищного и неуемного до умоиступления доводящего зуда, такого, что, кажется, 100 000 свирепых муравьев без устали вгрызаются в тело его крошечными челюстями. После того, как испробованы были и не принесли ни малейшей пользы все бальзамы и снадобья, которыми и до ныне врачуют свои хвори человечества, не исключая и тех, что вывезены были из Египта и Индии, царские лекари, от страха потеряв голову в смысле переносном и готовясь потерять ее в смысле прямом, прибегли к ваннам и очистительным, смешивая с водой или маслом любые лекарственные травы или порошки, которые хоть раз кому-нибудь по слухам помогли, пусть даже соединение средств этих противоречило всем правилам фармакопеи. Царь, обезумев от страдания и ярости, с пеной у рта, словно укусила его бешеная собака, грозит предать их всех самой лютой казни, если в самом скором времени не отыщут они способа облегчить его муки, не сводящиеся к тому, что нестерпимо горит кожа, что все тело его сотрясают судороги, швыряющие его наземь и заставляющие биться, корчиться и извиваться, будто в приступе падучий, когда лезут из орбит глаза и руки рвут одежды, чтобы добраться до полчищ беспрестанно множащихся муравьев, а те продолжают свою пытку. Хуже, куда хуже проявившаяся в последние дни огневица. А хуже огневицы тот, не имеющий названия ужас, о котором шепотом говорят во дворце. Черви-де поселились в детородных органах венценосца и пожирают его заживо. От криков Ирода сотрясаются покои и переходы. Евнухи, ходящие за ним, не знают ни сна, ни отдыха. Невольники убегают, чтобы не попасться ему на глаза. Ирод жив одной только яростью. Ей одной, благодаря еще, таскает он ноги. Но тяжким смрадом разлагающейся плоти несет от него, несмотря на благовония, которыми пропитаны его одежды, умощены крашеные волосы. Лежа на носилках, окруженный лекарями и вооруженной стражей, кочует он по дворцу из одного его конца в другой в поисках новых и новых изменников, ибо давно уже везде и всюду чудится ему измена, и воздетый перст его вдруг укажет очередную жертву, и ею может стать главный евнух, приобретший слишком большое значение, либо дерзостный фарисей, порицающий того, кто нарушает заповеди завета, тогда как должен бы подавать остальным пример ревностного и неукоснительного исполнения их. Нет нужды даже произносить имя его, все и так знают, о ком идет речь. Могут пасть жертвой царевых подозрений родные его сыновья Александр и Аристобул, которые были схвачены и тотчас приговорены к смерти особым судом, состоящим из знатнейших князей и спешно собранных для того, чтобы вынести именно смертный приговор и никакой иной. Да мог ли поступить иначе бедный царь, если в горячечном забытьи представлялось ему, как приступают к нему царевичи с обнаженными мечами, а в самом тяжком из кошмарных сновидений видел он, как видит себя в зеркале, собственную отрубленную голову. Но грозный властелин упредил злоумышленников, избежал смерти, и теперь может спокойно созерцать трупы тех, кто еще минуту назад были его сыновьями, престолонаследниками, а теперь по обвинению в заговоре и продерзостном превышении власти осуждены на смерть и по приговору суда удавлены. Но когда истомленный царь погружается в краткий и неверный сон, откуда-то из самых глубин его мозга, лишая его и этих отдохновенных мгновений, всплывает другой кошмар. Сметенному духу Ирода предстает тогда живший во времена Исаии пророк Михей, очевидец опустошительных и кровопролитных войн, которые принесли ассирийцы в земли Самарии и Иудеи. А представ, принимается, как и пристало пророку, клеймить и обличать богатых и могущественных. В тунике, покрытой бранным прахом и пятнами свежей крови, врывается Михей в сон царя с грохотом, какого в мире сём услышать нельзя. Словно захлопнул он за собой огромные бронзовые двери и возвещает громовым голосом: «Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, а потом грозит горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и дом его, мужа и его наследие. И каждый раз, каждую ночь, произнеся все это, Михей, будто повинуясь никем незримому знаку, исчезает, как дым. Но в холодном поту, в смертельной тоске и страхе, Просыпается Ирод. Даже не потому, что девят его и пугают эти откровения. Нет. Особенно тяжко то, что ночной посетитель исчезает в тот самый миг, когда, если судить по вскинутой руке, по разомкнувшимся устам, готовится он сказать что-то еще, что-то самое важное, но скрывается, приберегая это до другого раза. Впрочем, всем и каждому известно, что царь Ирод не из тех, кого страшат угрозы, ибо память его хранит многие и многие имена людей, убитых по его приказу. Но ни грана раскаяния или сожаления нет в душе его, и совесть его спокойна. Вспомним, как повелел он утопить Шурина, брата жены своей Мариам, которую любил больше всего на свете, как повесил деда ее, а потом, заподозрив жену в прелюбодеянии, приказал удавить и ее самое. Ну, правда и то, что после этого впал он в умопомешательство и в бреду призывал к себе покойницу, словно она была еще жива. Однако едва лишь открылось, что теща его и раньше бывшая душой всех заговоров против него измыслила новый, имеющий целью свергнуть его с престола, вмиг обрел царь Ирод здравый рассудок, излечившись от краткого своего безумия. Никто и глазом не успел моргнуть, как упокоилась опасная интриганка в родовом склепе, рядом с прочими членами своей семьи, с которой в недобрый час вздумалось породниться Ироду. Остались после этого у царя три сына — Александр, Аристобул, о чьей печальной участи нам уже известно, и Антипатр. Его эта участь тоже не минует, но произойдет это попозже. А теперь, дабы напомнить, что жизнь не целиком состоит из трагедий и ужасов, сообщим вам, что для плотских утех и веселья успел познать царь Ирод 10 жен, щедро одаренных красотой. Но к тому времени, к которому относится наш рассказ, ему от дивных тех красавиц мало было проку и удовольствия, им же от него и вовсе никакого. Так что не слишком бы пугали самовластного и могущественного повелителя и собирателя земель Иудеи и Самарии, Переи и Идумеи, Галилеи и Гавлонитиды, Траконитиды, Авронитиды и Ватанеи еженочное появление неистового пророка, если бы не эта смутная, невысказанная угроза, что каждую ночь вот-вот была готова прозвучать, да все никак не звучало. А потому во всей ее неприкосновенной целокупности хранила и сулила новую опасность, неведомо какую, неведомо откуда исходящую. А тем временем, совсем неподалеку от Ирода, можно сказать, бок о бок с ним, Иосиф со своим семейством по-прежнему жил в пещере под Вифлеемом, ибо плотник оставил попечение о поисках дома, рассудив, что раз все равно в скорости возвращаться им в Назарет, так и нечего искать другое пристанище, тем более что жилищный вопрос и в ту пору стоял остро, и даже, пожалуй, еще острее, чем в наши дни. Не додумались тогда люди до сдачи и съема квартир, и не была еще изобретена система социальной помощи бездомным. На 8-е сутки после рождения своего первенца Иосиф отнес его в синагогу совершить над ним обряд обрезания, и служитель, вооруженный каменным ножом, с ловкостью, каковая достигается лишь долгим навыком, отсек крайнюю плоть младенца, чья судьба, не младенца, разумеется, а этого лоскутка кожи, могла бы сама по себе послужить сюжетом для романа, ибо это колечко бесцветной, чуть-чуть кровоточащей кожи будет в 8 веке, этой вот уже ставшей нашей эры, торжественно освящено папою Паскуалем I. Всякий, кому придет охота увидеть его, должен всего лишь отправиться в приход Кальката, что неподалеку от итальянского города Витербо. Там, в поучение истинно и твердо верующим и на потеху любопытствующим нехристям, и выставлена эта реликвия. Сказал Иосиф, что желает назвать сына Иисусом. И под этим именем был занесен новорожденный мальчик сперва в кесарево перечни, а потом уже и в Господни списки. Младенец не остался безучастен к тому ущербу, что претерпела его уменьшившаяся плоть, при том, что дух сколько-нибудь заметно не обогатился, и плакал на протяжении всего обратного пути в пещеру, где в нелишенной основании тревоги ждала его мать, сперва запричитавшая над ним «бедняжка мой», а затем без промедления приложившая его к груди, к левой, к той, что ближе к сердцу. Иисус, еще не ведавший, что именно так зовут его, потому что мало чем отличался от, скажем, птенчика, щеночка, ягненка, от любой другой Божьей твари, только что пришедшей в этот мир, удовлетворенно вздохнул, когда почувствовал на щеке упругую тяжесть груди, кожу, ставшую чуть влажной при соприкосновении с его кожей, когда ощутил во рту сладковатый вкус материнского молока, и боль, еще мгновение назад казавшаяся непереносимой, вдруг отдалилась, растворилась в неведомом наслаждении, которое рождалось, рождалось и никак не могло достичь всей своей полноты, перешагнуть порог, отомкнуть затворенную дверь, преодолеть запрет. Возрастая, мальчик будет забывать эти ощущения, пока не покажется, что он вообще никогда и не мог испытывать ничего подобного. Так происходит с каждым из нас, ибо где бы мы ни родились, какая бы судьба ни ждала нас, произвела нас на свет женщина. А если бы мы осмелились осведомиться, Боже упаси от подобных нескромностей, но все же, предположим, невероятное. Так вот, если бы мы спросили насчет этих ощущений у Иосифа, он сказал бы, что у него, у главы семьи, заботы другие и много более серьезные, и ему теперь два рта кормить надо, и при всей очевидности того обстоятельства, что вовсе не он кормит Иисуса, а Мария, и притом грудью, речение это не теряет ни правоты, ни выразительности, ни силы. Что правда, то правда. Забот у него прибавилось, и первейшая из них о том, чем будут они жить, пока не возвратятся в Назарет. Ибо Мария еще не вполне оправилась от родов, и долгий путь ей не под силу, а кроме того, она еще считается нечистой, ибо минуло лишь 7 из 40 дней, составляющих установленный срок. Те деньги, что взяты с собой из Назарета, а их и было-то немного, уже на исходе. Заработать здесь, в Вифлееме, себе и семье своей на прожитье Иосиф не может. Нет ни инструмента, ни оборотных средств, чтобы приобрести материал. Бедным людям уже и в те далекие времена жилось трудно, ибо Господь не может все предусмотреть и предвидеть. Из глубины пещеры донеслось в этот миг невнятное жалобное кряхтение, и тут же стихло. Это пока Мария перекладывала сына от левой груди к правой, тот вновь вспомнил свою потерю, свою обиду, и на мгновение вновь ощутил боль в пораженном месте. Но вскоре он насытился и уснул на руках у матери. И не проснулся даже когда она как нельзя бережней положила его в ясли, словно из своих рук передала сына в руки ласковой и надежной нянюшке. Иосиф же, присев у входа в пещеру, продолжает неотступно думать об одном. Нет ему в Вифлееме работы. Даже в подручные его не берут. И всякий раз, когда он пытался наняться, слышал одно и то же: «Понадобится помощник, дам тебе знать, но обещаниями сыт не будешь, хотя беднякам от рождения приходится кормиться ими». Тысячу раз показывал нам опыт, что даже людям, не слишком склонным предаваться праздному умствованию, для принятия наилучшего решения лучше всего дать мыслям волю. Пусть текут свободно, прихотливо сцепляясь, как хочется им самим. Однако при этом надобно зорко и в то же время как бы рассеянно, будто думаешь о чем-то совершенно ином, следить за ними и в нужный миг ухватить мелькнувшую неожиданно догадку, как тигр хватает свою добычу. И вот так размышления о лживых обещаниях плотников обратили мысли Иосифа к Богу и к истинным обетованиям, принесенным ему, а от них к храму Иерусалимскому и об огромном строительстве, все еще идущем вокруг. И вдруг словно озарение нашло. Ясно стало. Раз строят, значит, и рабочие руки нужны. В первую, конечно, очередь каменщики, каменотесы, мраморщики, но и без плотников не обойтись. Кто ж им будет брусья тесать, доски для сходней и мостков остругивать и сколачивать? А ведь это сущие пустяки по сравнению с тем, что еще умеет делать Иосиф. Одно плохо, если, конечно, возьмут его на работу. Больно далеко от этой пещеры до Иерусалима. Часа полтора хорошего хода, а то и больше. Да все в гору. Разве что осла с собой взять. Но тогда постоянно ломай себе голову, где его спрятать, чтобы не украли. Ибо то, что земля эта возлюблена Богом и возвышена им перед всеми прочими, вовсе не значит, что воры на ней перевелись. Припомним-ка, о чем еженочно вопиет Ироду пророк Михей. Иосиф все размышлял над этими трудноразрешимыми задачами, когда, покормив и уложив сына, вышла из пещеры Мария. «Ну, как там Иисус?» — спросил отец, понимая, что вопрос, заданный таким образом, звучит довольно нелепо, но не желая отказать себе в удовольствии потешить лишний раз свою отцовскую гордость и назвать сына по имени. «Хорошо», — отвечала Мария, для которой имя мальчика ее вовсе не имело значения. Она бы всю жизнь могла звать его «мальчик мой». И жаль, что это невозможно, потому что родятся другие сыновья. А родятся они непременно. И возникнет неизбежная путаница, почище той, что получила когда-то название «столпотворение Вавилонского». Иосиф же, роняя слова так, словно просто размышлял вслух, чему, впрочем, доверять безоглядно не следует, проговорил: «Надо бы подумать, чем жить будем, покуда мы с тобой тут. Нет для меня в Вифлееме подходящей работы». Мария не отвечала, да и не должна была отвечать. Ее дело было сидеть и слушать. Муж и так оказал ей большую честь. Иосиф поглядел, высоко ли солнце, прикинул, успеет ли сходить и вернуться, потом взял в пещере сумму и одеяло, вышел наружу и произнес: «Господи, на Тебя уповаю. Дай мне работу в доме Твоем, если, конечно, сочтешь, что достоин столь великой милости честный мастеровой, для которого в ней вся надежда. Потом закинул правую полу плаща за левое плечо, пристроил на нем лямку дорожной сумы и, не прибавив к сказанному ни слова, двинулся в путь. Но все же есть, бывают на свете счастливые часы. Хоть и очень уже давно строился храм, все же находилась работа и новым наемникам, особенно тем, кто не выказывал в час расчета чрезмерной требовательности. Иосиф без труда прошел незамысловатые испытания, которые больше для порядка провел его мастер, и этот неожиданный успех заставляет нас призадуматься. Что ж это мы с самых первых страниц нашего повествования так скептически оценивали профессиональную умелость отца Иисуса? И пошел новый строитель храма восвояси, вознося хвалу Господу, и по дороге несколько раз останавливался, прося встречных: «Присоедините свой голос к словословиям». И путники, широко улыбаясь, снисходили к его просьбам, потому что у народа, к которому принадлежал Иосиф, радость, выпавшая на долю кого-нибудь одного, почти всегда равнозначна радости всего народа, что, надо полагать, объясняется прежде всего немногочисленностью его. Когда же он поравнялся с гробницей Рахили, то даже не в голове нашего плотника появившись, а откуда-то из самой глубины нутра выплыв, осенила его мысль. Женщина, которая так хотела этого сына, умерла, можно сказать, от его рук, или, во всяком случае, по его вине, и не успела даже взглянуть на него, не то что сказать ему хоть словечко. И тело ребенка отделилось от тела матери с безразличием плода, падающего с ветви дерева. Затем мысли его приняли оборот еще более печальный. Дети-то всегда умирают по вине своих отцов, зачавших их, и матерей, выносивших в чреве своем и произведших на свет. И пожалел Иосиф сына своего, безвинно обреченного смерти. Со смущенной душой постоял он у могилы самой любимой из жен Иакова, опустив бессильно руки, поникнув головой, чувствуя, как пробило все его тело ледяная испарина, и не было в этот миг на дороге ни души, и не к кому было обратиться за помощью. Плотник понял, что впервые в жизни усомнился в том, что мир устроен разумно и осмысленно, и, словно отбрасывая от себя последнюю надежду, выкрикнул: «Я умру здесь!» Весьма вероятно, что в других обстоятельствах слова эти, произнесенные со всей силой убежденности, так, наверное, произносят их самоубийцы, могли бы без слез и пений открыть нам дверь, через которую покинем мы мир живых. Однако люди в подавляющем своем большинстве — существа эмоционально неустойчивы, сущий пустяк, способен перебить течение их мысли. Облачко ли проплывет высоко в поднебесье? Паук ли примется прясть свою сеть? Погонится ли за бабочкой щенок? Или закудахчет, скребя землю ногой, и сзывая цыплят курица? Глядишь, мы уж и отвлеклись. А бывает и того проще. Зачесался нос. Почесал, и вот уж спрашиваешь себя, о чем бишь я? Именно поэтому уже в следующее мгновение стала гробница Рахили тем же, чем и была, небольшой выбеленной постройкой без окон, формой схожей с игральной костью, выброшенной из игры за ненадобностью, а камень, закрывающий вход в нее, захватан грязными и потными руками бесчетных паломников, посещавших святыню с незапамятных времен. Но, наверное, росшие вокруг оливы были старые уже и в ту пору, когда Иаков, решив, что именно здесь навеки упокоится бедная мать, принес, расчищая место, некоторые из них в жертву, так что можно все же с достаточной уверенностью утверждать, судьба существует. Судьба каждого в руках тех, в чьи руки попала она в сей миг. Иосиф же, прежде чем двинуться дальше, вознес такую молитву, которая показалась ему самой уместной и своевременной. «Слава тебе, Господи Боже наш и отцов наших! Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова! Слава тебе, Боже сильный, Боже крепкий!» Он вошел в пещеру, и еще прежде, чем обрадовать Марию известием о том, что нашел себе работу, направился к яслям взглянуть на сына. Сын же спал. Иосиф сказал себе: «Он умрет. Он должен умереть». И сердце у него защемило. Но потом подумал, что по естественному порядку вещей первым должен будет умереть он сам, и что смерть, изъяв его из числа живущих на свете, заменив присутствие его в этом мире отсутствием, даст ему, как бы выразиться поточнее, нечто вроде, уж простите за такую несообразность, ограниченного во времени бессмертия. И длится оно до тех пор, пока людей, которых уж нет с нами, помнят и любят. Иосиф не предупредил десятника плотницкой артели, которому отдан был под начало, что работать будет лишь несколько недель, никак не более пяти, после чего настанет время нести ребенка в храм, совершать над матерью обряд очищения, да и собираться потихоньку домой в Назарет. А промолчал он от того, что боялся, не возьмут. И эта подробность показывает, плотник наш был, можно сказать, белой вороной, сам себе и хозяин, и работник. И потому слабо разбирался в том, что представляли собой тогдашние трудящиеся, мир которых состоял почти исключительно из наемных рабочих, подряжавшихся на тот или иной срок. И внимательно отсчитывал Иосиф, сколько дней ему еще осталось. 24, 23, 22. А чтобы не сбиться, на стене пещеры изобразил нечто вроде календаря. И каждый вечер поперечной черточкой 19 зачеркивал минувший день, 16 к вящему изумлению Марии, 14, 13, не устававший возносить хвалу Господу Богу, 9, 8, 7, 6, за то, что дал ей мужа, наделенного столь разносторонними дарованиями. Говорил ей Иосиф: «Вот сходим в храм и сразу же тронемся в путь. Заждались меня в Назарете мои заказчики». Мария же, со всей осторожностью, чтобы не прозвучали слова ее так, будто она учит мужа, мягко отвечала: «Только непременно надо будет отблагодарить хозяйку этой пещеры и невольницу, которая принимала у меня роды. Они ведь обе чуть ли не каждый день приходят справиться, как наш мальчик». Промолчал Иосиф, ибо не хотел сознаться, что просто позабыл про самую обычную учтивость. На самом же деле он намеревался навьючить на осла все их пожитки, поручить его чьим-нибудь заботам, покуда будут продолжаться обряды, а когда окончатся они, двигаться прямиком в родные края, не теряя времени на благодарности и прощание. Но жена верно говорит, нехорошо было бы уйти вот так, не сказавши ни слова. И правду надо сказать, воспитанием он не блещет. Целый час из-за своего промаха злился Иосиф на жену. И это чувство по обыкновению помогло ему заглушить досаду на самого себя. Ну что ж делать? Останутся еще дня на два, на три, распрощаются со всеми, как подобает, и приличествуют, отвесят положенное число поклонов, чтобы отрадные, а не отравные воспоминания остались у жителей Вифлеема о набожном, вежливом, сознающем долг свой перед Богом и людьми семействе, о котором даже не скажешь, что оно из Галилеи. Будем иметь в виду, что жители Иерусалима и окрестных селений были весьма невысокого мнения о земляках Иосифа и Марии. И настал, наконец, тот знаменательный день, когда на руках у матери, верхом на терпеливом ослике, неизменном спутнике, незаменимом помощнике с самого начала их странствий, ехала она, отправился во храм младенец Иисус. Иосиф вел осла под узцы и понукал его, ибо торопился, не желая терять целый рабочий день, хоть и пришелся он уже на самый канун отъезда. По этой же причине и отправились они в путь так рано. Чуть только зябкая заря отдернула розовеющими перстами полог ночной тьмы. Вот остались позади гробница Рахили и Оливы. А в тот миг, когда семейство поравнялось с гробницей, рассветные лучи коснулись выбеленной стены и окрасили ее цветом граната. И не верилось даже, что это та самая стена, которая безлунной ночью делается мутно-белесой, в полнолуние обретает жуткую белизну мертвых костей, а в свете новорожденного месяца будто заливается кровяными подтеками. В этот миг младенец проснулся окончательно, раньше, когда мать перепеленывала его, собирая в дорогу, он лишь на миг открыл и тотчас снова закрыл глазки. И сообщил, что хочет есть, единственным доступным ему пока способом — плачем. Придет день, и он, как и все мы, обретет язык, и посредством его научится изъяснять иные надобы, и познает вкус иных слез. Вблизи Иерусалима, на крутом склоне, нагнало семейство толпу паломников и торговцев, из которых каждый хотел бы, наверное, оказаться в городе раньше других, однако на всякий случай умерял шаг и остужал пыл при виде парных римских караулов, наблюдавших за порядком, а также наемных воинов Ирода и представителей каких только племен, помимо иудеев, не было среди них. И доменеи, и фракийцы, галаты, германцы и галлы, и даже вавилоняне, славные непревзойденной меткостью в стрельбе из лука. Иосиф, человек мирный, иного оружия, кроме рубанка да скобеля, киянки да тесла, отроду в руках не державший, испытал при виде этих грозного вида вояк одновременно и трепет, и презрение, и смешанные эти чувства не могли не выразиться во взгляде его. Потому и шел он, потупя глаза, не в пример Марии, которая и прежде-то сидела в четырех стенах, а последние недели и вовсе провела как бы в заточении этой пещеры, куда одна лишь невольница и приходила ее навестить. и теперь с любопытством оглядывала все вокруг, беспрестанно вертя головой, гордо вскинутой, ибо несла на руках своего первенца, и, стало быть, оказалась она, слабая женщина, способна исполнить долг свой перед Господом и мужем своим. И такое сияние счастья окружает ее, что трогает оно даже светловолосых с огромными висячими усищами наемников галлов, заматерелых и огрубелых, и, надо полагать, не до конца очерствели их сердца, если даже эта корявая, обвешанная оружием солдатня, умиленно улыбается при виде молодой матери с новорожденным младенцем, будто воплощающих в себе вечное обновление мира. И неважно, что открывает эта улыбка гнилые зубы, не в зубах дело. И вот он, храм. Если смотреть на него вблизи и снизу, откуда мы смотрим, от грандиозности его дух захватывает и голова идет кругом. Кажется, что нет такой силы в мире, которая могла бы воздвигнуть эту гору огромных камней, обтесать, поднять, уложить и подогнать их друг к другу так, чтобы они держались силой собственного веса без всякого цемента, так же прочно и просто, как держится все в мире, уходя в самое поднебесье, словно вторая Вавилонская башня, которую, несмотря на защиту самого Господа Бога, постигнет та же судьба, что и первую. Разрушена будет и эта громадина. Придет смута, прольется кровь, и тысячи недоуменных голосов спросят: «За что?» И те, кому принадлежат эти голоса, будут ждать ответа, полагая, что он есть. Но потом, рано или поздно, смолкнут они, ибо лишь безмолвие истинно. Иосиф отвел осла на постоялый двор, где на Пасху в хлевах и конюшнях собиралось такое множество тяглового и вьючного скота, что верблюду, как говорится, и хвостом, чтобы муху отогнать, не взмахнуть. Но сейчас, по окончании переписи, когда люди вернулись в земли свои, место ослу нашлось, тем более что час был ранний. Ранний-то ранний, но во дворе язычников, окружавшем собственно храм и отделенном от него аркадами, толпилось уже множество народа. Менялы, торговцы, предназначенными в жертву голубями, козлятами, тельцами, паломники, у каждого из которых нашелся свой резон прийти в этот день сюда, в святилище, чужестранцы, желавшие своими глазами увидеть это всесветное чудо, воздвигнутое волей царя Ирода. Но зодчие его так выстроили этот двор и такие придали ему размеры, что человек, находившийся в противоположном его конце, казался никак не больше букашки. И таков был замысел царя, желавшего, чтобы смертный вообще, а иноверец в особенности, ощущал свою ничтожную малость перед лицом Вседержителя. Да, иноверцы, ибо правоверные иудеи, если только пришли они сюда, не как праздные зеваки, не задерживались здесь, а, проходя колоннады, отыскивали в самой середине свою цель — центр мироздания, пуп земли, святая святых. Именно туда направляются плотник Иосиф и жена его Мария. Туда на руках у матери вплывет младенец Иисус, после того, как отец его купит двух голубок у, право не знаю, как назвать того, кто обладает монопольной привилегией вести этот сакральный торг. Ну, скажем, одного из храмовых служителей. Бедные птички не знают, что им суждено, хотя по запаху паленых перьев и горелого мяса и могли бы догадаться. Впрочем, Этот запах перебивается другими, более сильными. Пахнет кровью, пахнет навозом. Ибо тельцы, которых тащат к жертвенникам, от страха и недобрых предчувствий наваливают его целые кучи. Иосиф, сложив ковшиком свои мозолистые руки, несет обеих голубок, а те, пребывая в отрадном заблуждении, чуть-чуть поклевывают его в переплетенные, как прутья клетки, пальцы, будто хотят сказать новому хозяину: «Хорошо, что ты нас купил, мы теперь у тебя будем». Мария же ничего не замечает, кроме сына своего. А загрубелая кожа Иосифа не чувствует этой ласковой голубиной морзянки. Они войдут внутрь храма через один из 13 проходов, над каждым из которых высечены краткие надписи по-гречески и по-латыни, уведомляющие о том, что ни один язычник или иноверец под страхом смерти не смеет перешагнуть этот порог и оказаться за стеной, окружающей храм. Входят они, вносят Иисуса. Спустя небольшое время выйдут они оттуда целыми и невредимыми. А вот голубки, как мы уже знаем, останутся. Им суждено умереть, ибо так предписано законом, чтобы подтвердить, состоялось очищение Марии. Какой-нибудь ироничный и непочтительный, хоть и не слишком оригинальный вольтерьянец, не преминул бы ехидно заметить, что, должно быть, такие невинные и безобидные существа, как голубки или ягнята, для того и существуют, чтобы поддерживать в мире чистоту. Иосиф и Мария, одолев 14 ступеней, вступают, наконец, на помост, на котором и зиждется храм. Это двор женщин. Налево хранилище масел и вина, которые используются при богослужении, направо покои назареев, как называют священнослужителей, не принадлежащих к племени левитов, давшие обет назарейства, не должны стричь себе волосы, пить вино и подходить к мертвому телу. Впереди же, по обе стороны от противоположного входа, находится особый притвор, где прокаженные, считающие, что очистились, ждут, когда осмотрит их священник, и место, где хранятся дрова для жертвенных костров, причем каждое полено осматривают ежедневно, ибо для всесожжений не подходит древесина гнилая или зараженная жучком. Мария осталась сделать всего несколько шагов. Вот она поднимется по 15 полукруглым ступеням, ведущим к Никаноровым воротам, и остановится там, ибо не допускаются женщины в двор израильтян, куда выходит одна из дверей, и где стоят левиты в ожидании тех, кто принесет жертвы. Но атмосфера менее всего располагает к благочестию, разве что в те времена иной смысл влагали в это понятие. Здесь дымно и чадно. Здесь пахнет горящим жиром и свежей кровью. Здесь смешиваются воедино человеческие голоса и рев, мычание, блеяние животных, ожидающих смерти. Здесь слышится последний гортанный клекот птицы, которая когда-то умела петь. Мария говорит левиту, что пришла совершить обряд очищения. Иосиф передает ему горлиц. На мгновение Мария прикасается к ним, и сразу же вслед за этим, единственным ее движением, муж и священник исчезают за дверью. Мария не тронется с места, пока не вернется муж. Она лишь отшагнула в сторону, чтобы не мешать остальным, и ждет, держа на руках своего младенца. А там, за дверью, там резня и бойня. На двух больших каменных столах готовят и разделывают обреченных в жертву животных, бычков и тельцов, баранов, овец, козлов и коз. Рядом со столами столбы, со вделанными в них свинцовыми крюками, с которых свисают уже освежеванные туши, и бешено мельтешат над ними ножи, секачи, тесаки, топоры, мелкозубые пилы и прочее оружие из арсенала живодерен. И воздух пропитан дымом и смрадом горящей кожи, испарениями пота и крови, так что душа из простых, не стремящаяся к святости, нипочем не разумеет, как это Бог, если Он и вправду Отец всего сущего, всех людей и скотов, может возрадоваться при виде такого побоища. Иосиф должен стоять с внешней стороны ограждения, отделяющего двор израильтян от двора священников. Но и оттуда ему отлично виден алтарь размером в 4 с лишним роста человеческих, и в глубине то, что, наконец, и вправду можно и должно назвать храмом, ибо все это весьма и весьма напоминает те вкладываемые одна в другую коробочки головоломки, которые уже и в те времена выделывали в Китае. И в самом деле, поглядим издали и скажем: храм. Войдем во двор язычников, опять же скажем: храм. И теперь плотник Иосиф, опершись на резные перила, произносит все то же слово «храм», но теперь оно уместно. Вот его широкий фасад с четырьмя утопленными колоннами, увенчанными на греческий манер капителями-акантами. И не вход, ни дверь, ни ворота, но проем, ведущий туда, где обитает Бог. И мы с вами, презрев запреты, пройдем туда, миновав святое, и окажемся в последней коробочке, именуемой «святая святых», в страх наводящей каменной комнате, пустой, как вселенная, лишенной окон, а потому недоступной для проникновения дневного света, который ворвется туда, лишь когда грянет час разрушения, и все станет грудой каменных руин, камни же друг от друга неотличимы. Бог тем больше Бог, чем недоступней Он. Плотник же Иосиф всего лишь отец одного из многих младенцев, который, да не младенец, разумеется, а отец, увидит, как умрут два невинных голубка, ибо младенец, невинностью своей не уступающий им, лежит на руках у матери и думает, если ему это по силам, что вот это и есть мир, куда пришел он, и мир этот пребудет таким во веки веков. А перед алтарем, сложенным из огромных неотесанных камней, которые с той поры, как извлекли их из карьеров и установили здесь, в святилище, не знали прикосновения никакого железа, стоит босой в полотняном хитоне священник, ожидая, когда левит подаст ему голубок. Вот он берет одну из них, вот несет к углу алтаря, и там одним движением отделяет ей голову от туловища. Брызжет кровь. Священник окропляет ею нижнюю часть алтаря, потом кладет обезглавленную тушку на особый желоб, чтобы стекла по нему вся кровь. Потом, по окончании обряда, он заберет голубку себе. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания изменить положение переключателя выбора дорожек.